ॐ ज्ञानचिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशाखय चक्षुर्मिलितामिनां तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचितान्य मनोक्षिष्टां स्थापितामिन त्वदे स्वयं रूपाकलमहयं ददति स्वापदन्तिकम् वाञ्छकापादरूप्यश्च कृपसिंहुभ्यरेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसति गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम 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 हरे हरे नम ओम सुदय कृष्ण 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 हरे हरे नम पुत्रे दशरथ नम Так, сегодня третья лекция из цикла «Искусство проповеди». На двух лекциях мы уже разобрали некоторые тонкости. Больше было теории, сегодня поближе к практике. Подойдем, должны разобраться, кому мы проповедуем, зачем проповедуем, к чему это все, кому это все нужно. Мы должны разобраться в этих вопросах. Каждый хочет поделиться тем новым, что узнал в этом мире, это естественное желание. Естественное желание поделиться чем-то новым. Новизна требует, в общем-то, передачи. Если мы увидим что-то новое, мы рассказываем другим. Съездил в такое-то место, так красиво. Купил такую-то вещь, так здорово работает. Правда, материальной радости иногда делиться не хочется. Да и веды предупреждают, что достаточно опасно делиться материальной радостью, так как любое материальное достижение легко можно потерять. Говорится, нет легче способа потерять достигнутое, чем рассказывать о своем достижении всем подряд. Это самый лучший способ. Хочешь потерять, иди всем расскажи. Нет ничего проще. Это, скажем так, с материалистичной точки зрения, в общем-то, что-то делиться хорошим не актуально, так непрактично. Скажут, все из дома тащит, непонятно, что такое. Надо все в дом, он все из дома. Но в области духовного знания мы немного расслабляемся и думаем, что это уж у нас точно никто не отберет. Духовные достижения уж точно всегда останутся с нами. Поэтому мы расслабляемся. Думаем, тут можно говорить что угодно, как угодно, кому угодно, налево-направо. Такое расслабление происходит. Думаю, это-то как отнимешь? Как это-то отнимешь? Где? Но его нет. Это же не вещь какая-то, мое духовное достижение. Однако это не совсем так. Непонимание культуры передачи знания, непонимание, в общем-то, основ передачи знания может посеять в нашем уме сомнения. Можно потерять, как-то нельзя, можно. Потеря происходит через сомнения. В сознании появляются сомнения. Почему? Потому что если много раз подряд, например, сказать, что это никому не нужно, и вообще это ерунда какая-то. Для нестойкого ума. Что такое нестойкий ум? Нестойкий ум – это ум, который постоянно ищет любые способы для того, чтобы сохранить свои материальные привязанности. Это нестойкий ум. Он постоянно ищет какие-то, так сказать, доказательства. Потому что что-то можно сохранить. От чего-то можно не отказываться. Что-то можно пока оставить. И он ищет эти доводы. И вот такие постоянные доказательства, вот такие сомнения в уме, это просто бесценный подарок для ума. Бесценный подарок. Такое спасибо. Столько сомнений появилось. Ум думает, вот-вот, надо постеречься. Надо постеречься. Незачем пока так сильно предаваться. Надо постеречься. Вдруг что-то не так. Вдруг я еще не разобрался. Надо разобраться. Как это так? Почему один говорит одно, другой другое? И нам ходит, что говорит. И ум думает, вот оно оправдание. Мы за него хватаемся. Ум трудно убедить с первого раза, да. Но у него есть свой предел прочности. У каждого, скажем так, общем-то, свой предел прочности у каждого. Так грубо будет сказано, у каждого свой ум, скажем так, своя прочность ума. Хотя это грубо, но пусть будет сейчас. У каждого ума есть индивидуальная степень стабильности. Индивидуальная степень стабильности. После определенного количества доказательств ум начинает волноваться. А может точно? А может не врут? А может действительно все не так? Ум начинает волноваться, его твердость дает трещину. Твердость ума дает трещину. Мало кто может похвастаться тем, что его ум стал окончательно спокойным. Окончательно стабильным. Достаточно высокий уровень. Достаточно высокий уровень, чтобы себя к нему просто так причислять. Мало кто может сказать, что мой ум всего сбить невозможно. Мой ум абсолютно крепок. Мой ум абсолютно стабилен. Хоть миллион аргументов мне приведите, я не буду волноваться. Нет. Ум начинает волноваться. Думает, вдруг это ко мне все-таки относится. Сейчас кто-нибудь пойдет, скажет, там чьи-то ботинки унесли. И ум начнет волноваться. Чьи ботинки? Какого цвета? Какого цвета ботинки чьи? Ум волнуется. Как же не волнуется? Беспокоится. Вдруг ко мне это имеет отношение. Вдруг это напрямую связано со мной. То, что мы сейчас, так сказать, затронули эту тему, эту информацию можно использовать как в проповеди, так и для защиты собственного сознания. Так сказать, общий, так называемый народный барьер, волнение ума, барьер сомнений находится примерно на уровне 3-4-5 повторений одной и той же информации. То есть, если человеку, Веда говорит, если человеку 3 раза сказать, что он привидение, то он может себя потом в зеркале не увидеть. Прийти домой не видно. Начинает волноваться. Может, действительно, кто его знает. Поэтому, общаясь с человеком, мы должны помнить о том, что для подтверждения своих идей, проповедь это идея, мы чем какую-то идею, но для подтверждения идеи надо привести, рекомендуется не менее 3 аргументов. Если мы 1 аргумент привели или 2 аргумента привели, это могут быть отличнейшие доводы. Это могут быть замечательнейшие доводы в поддержку своей идеи, супер замечательные, но для рядового человека их может не хватить, для рядового ума этого мало. Так устроен ум, просто таково его устройство. Для него это может быть мало, может ему не хватить, чтобы засомневаться. И не потому, что доводы плохие, просто не хватает их количества. А иногда 3-4-5, несколько даже самых слабых доводов могут легко убедить человека, вселить в него это сомнение. В том, действительно ли иллюзия так реально, может быть, что-то я не так вижу, может быть, мир действительно не так устроен. Это похоже на то, пример такой приведем, это похоже на то, как невозможно наесться очень вкусной пищи, но если ее мало. Еда очень вкусная, но очень мало. Очень мало, вкусная, замечательная, но мало. Мало. У каждого свой объем желудка, в котором появляется сытость после определенного количества пищи. Каждый себе, так сказать, свою гору. У каждого своя гора меру, после которой он радуется. Его глаза начинают радоваться, когда в его тарелке определенная гора меру появляется. У кого-то высокая, у кого-то нет. Также у каждого свой объем ума, который успокаивается только после определенного количества аргументов. После определенного количества аргументов. Кому-то 1, 2, 3 достаточно. Ну, кому-то и 100 будет мало. Для кого-то 100 аргументов. Это, так сказать, только начал он чуть-чуть чувствовать вкус пищи. Все это имеет значение в наших взаимоотношениях, в нашем искусстве общения, в нашем желании передать духовную информацию. Человек может, например, 1 раз терпеть грубость. Приходит кто-то к нам в гости. Человек сталкивается с грубостью. Мы сталкиваемся с грубостью. Если это 1 грубость, то никакой опасности нет. 2 грубости тоже, в принципе, еще не страшно. Ну, когда 3, 4, 5. Человек уже может подумать, да ноги моей здесь больше не будет. Зачем мне это все нужно? Появляется какая-то доказательная база. Каждый ждет своего количества доказательств. И после третьего доказательства для каждого наступает критическая ситуация. Говорит, минимум 3 раза нужно повторить. Это рекомендация для гуру. Минимум 3 раза повторить что-то для своего ученика. Потому что тут уже появляется доказательная база. Он уже должен или следовать по какой-то причине, или по какой-то причине не следовать. И если человек встречается 3 раза с каким-то негативным явлением, например, с грубостью, для него это уже доказательство, что бы ради я сюда вообще еще когда-нибудь приходил. У него появляется доказательство. И неважно, правильная философия, неправильная философия, хорошо пили, плохо пили, вкусно кормили, невкусно кормили. Появилась какая-то доказательная база. Она появилась, и ей волнует ум. Волнует ум. Ум беспокоится, беспокоится, нервничает. То есть, по этой причине, например, так опасно общаться со оскорбителями. Мы можем сколько угодно думать, что я тверд, что, это сказать, я никогда не изменю свое мнение, что все замечательно в моем сознании, все уже давно я понял, я давно уже утвердился. Но первый раз человек подумает, ерунда какая-то, второй раз, третий, и вдруг в уме поселится сомнение. Поселится сомнение, поселится подозрение. Поэтому не стоит с этим экспериментировать. Не стоит экспериментировать с оскорблением, со слушанием оскорблений. Не нужно это изучать. Ум думает, это надо изучить. Что если спросят, чтобы я знал, что потом сказать. Не надо. Не надо посещать оскорбительные веб-сайты. Еще что-то. Очень много оскорблений. Огромное количество оскорблений. Огромное количество. Не нужно с этим связываться. Они нужно быть, о, интересненько, ничего себе, как о нас говорят. А вот еще как говорят, интересно. А вот еще с какой стороны интересно говорят. И начинается сомнение. Может, действительно так? Пойду-ка я спрошу. Понимая устройство ума, можно, кстати, понять и предел убежденности отдельно взятого человека. Такая тайна. Просто посмотрите, после какого аргумента примерно сознание у человека начинает сомневаться. После какого аргумента человек начинает соглашаться с нашими доводами, с нашими выводами. У каждого вот эта своя стойкость. После какого аргумента у человека появляется желание следовать. Но, тут нужно помнить один момент. Конечно же, хитрость еще никого до добра не доводила. А поэтому это не хитрость какая-то, это просто понимание, что у каждого своя вместимость сознания, и не стоит раньше времени отпускать руки, если кто-то что-то не понимает. Идея в этом. То есть мы пытаемся кому-то что-то объяснить, он не понимает, а мы думаем, ну все, мы думаем, мозгов нет. Мозги есть, аргументов недостаточно. То есть у каждого свой уровень, как мы говорили. Свой уровень аргументации, свое количество аргументов. Мы не должны раньше времени опускать руки. То есть терпение позволяет дождаться той ситуации, когда ценная информация, которую мы хотим передать, достигнет разума любого человека. В принципе, любого человека. Чего нам не хватает, это терпение. Мы свой уровень доказательности, так сказать, переносим на другую личность. Мы думаем, если я это сразу понял, почему другой человек не может сразу понять? Ну, у него другое, так сказать, другое устройство, другой объем. Если я каким-то количеством наелся, если я 2 пирожками наелся, почему он 6 не может наесться? Ну, вот не может. Не может 6 пирожками наесться. Ему надо, может быть, 12. У каждого своя сила, сила разума. Сила сознания. Причем в некоторых случаях никаким количеством аргументов не удастся убедить человека в своей правоте. Есть такие случаи. Обычно такие ситуации встречаются в близких взаимоотношениях. Иногда ничего не помогает, никакое количество аргументов. Там, говорят же, яйца курицы не учат. И уж тем более нет пророка в своем отечестве. О чем идет речь? Поэтому сразу можно приготовиться в близких взаимоотношениях к тому, что, может быть, придется свои аргументы растянуть на годы, иногда на десятилетия. То есть, если человек близок к нам, если он знает нас достаточно долго, то уже так просто не срабатывает наша аргументация. Для таких случаев вполне достаточно приводить редкий аргумент. Может быть, один раз в месяц будет достаточно для близких отношений. Мы пытаемся 100 аргументов в день привести. В этом наша ошибка. Мы не понимаем разницу между близкими отношениями и, в общем-то, отношениями проповедническими. Близкие отношения имеют особую природу, мы сталкиваемся с этим явлением, что аргументация не действует. Сколько угодно можно говорить, но у человека стоит эта предубежденность, этот комплекс. Он знает нас. Он знает нас, поэтому невозможно быть пророком. Очень трудно. Это героический путь, он растягивается на десятилетия. На десятилетия. Несколько десятилетий может прийти. Поэтому не нужно давить на родных, это может привести, наоборот, к антипатии, к раздражению. Слишком много аргументов для родных и близких дает обратный эффект. Особенно доказательно действует на человека аргументы, услышанные из разных источников. Из разных источников это более доказательная база, это то, что мы должны знать. Поэтому так важно, например, каждому из нас иметь понимание, как отвечать на стандартные вопросы новых людей. Все ли знают, как стандартно ответить на стандартные вопросы? Если мы по-разному отвечаем на стандартные вопросы, что у человека развивается? Сомнения у него развиваются. Ему же интересно, что хочет человек. Он хочет в чем-то простом разобраться. Человек приходит, хочет в чем-то простом разобраться. В чем-то концептуальном. Выяснить для себя важность вообще того места, куда он попал. Именно человек абсолютно случайно попадает в какую-то ситуацию. И он ходит и задает один и тот же вопрос. И вдруг он слышит, что ему все абсолютно разные отвечают. Абсолютно все по-разному. Да, мы можем, так сказать, умствовать, там, сидя на лекции, мы можем умствовать где-то, общаясь с людьми, которые уже достаточно образованы в данной области. Но если человек только обратился к изучению какой-то концепции, если он просто хочет понять, куда он попал, вот здесь должна быть некоторая стройность, такая настроенность аргументации, похожесть аргументации. Должно быть какое-то понимание, как, в общем-то, простыми словами правильно и одинаково объяснить какую-то концепцию. Объяснить ее. Ну, то есть, очень хорошо, когда, например, все представители организации имеют какую-то концепцию, как отвечать на стандартные вопросы. Как отвечать? Очень хорошая такая инструкция для жителей храма. Как отвечать на стандартные вопросы. Когда человек подходит, у всех спрашивает, и все могут объяснить. Можно, конечно, свои слова применять, да, но концепция объяснения должна быть одна и та же. Потому что есть у нас, так сказать, у нас очень такое мудрствующее движение. Огромное количество книг, лекций. Ни у кого такого нет. Мы не можем собрать ни все свои книги, ни все свои лекции. Это просто невозможно. Попробуйте что-то собрать. Я как-то пробовал, но собирать какие-то лекции, книги, ничего не получилось. Потом все раздавил. Не получилось. То есть на каком-то моменте я понял, что это невозможно. Что это какая-то такая пожизненная какая-то, пожизненная аскеза все это собирать. Наверняка кто-то тоже пробовал. Кассеты раньше собирать. Диски, лекции. Бесполезно. То есть после какого-то объема уже понимаешь, что нужно жить спокойно, нет смысла, слишком много информации. Поэтому есть эта тенденция мудрствовать, но при ответе на простые вопросы не нужно излишне мудрствовать. Нужно отвечать просто, искренне, и понимая, что ты отвечаешь. Понимая, что человек, в общем-то, находится в состоянии волнения, он ищет подтверждение или своим страхом, или своим волнением, чему-то он ищет подтверждение, и нужно успокоить. Ответы должны быть успокаивающие. В ответах должно быть шанти. Должна быть энергия духовного мира, шанти. Ответ должен успокаивать. Это спасает от потерь. Спасает от потерь. По одной из статистик, когда все представители организации отвечают примерно одинаково, то это может спасать 2/3. А в некоторых статистиках, я читал, до 90% людей не уходят просто от того, что слышат одинаковый ответ. И то же самое 2/3, так сказать, экспериментирующих, 2/3 пытающихся понять, для чего мне это нужно, получаю доказательство того, что это какая-то ерунда, просто в результате того, что услышав абсолютно противоречивый ответ, услышав противоречивые суждения, услышав излишне мудрые речи. Истина, конечно же, многогранна. Истина, конечно же, так сказать, требует широты мышления. Но вначале это может вызывать сомнения. Излишняя широта мышления вначале может вызывать сомнения. А широта мышления это, в общем-то, завершающая стадия получения информации. А в трактатах, например, по семейной жизни, интересно, говорится, что в этом же плане говорится, что, например, жена должна сделать минимум 3 очень полезных и нужных дела для мужа, после чего она может спокойно попросить об исполнении своей просьбы. То есть это аргументация для мужа, что пришло время открывать кошелек. Для него это является каким-то доказательством. Пришло время тратить деньги. Иногда с деньгами расстаться труднее, чем со своим мнением. Поэтому не поленитесь, приведите достаточное количество аргументов, чтобы кошелек мужа раскрылся. Для особо непонимающих, говорится, для тех, кто забыл вытащить из ушей беруши, бывает, человек утром встал, помылся, полдня ходит, ничего не понимает, потом оказывается, беруши забыл вытащить, ничего не слышит. Сейчас люди в наушниках ездят в метро, громкость ставят максимальную, и слух теряется. Час в метро на полной громкости слух на 50% падает. Не слушайте в наушниках музыку в метро или еще где-то, слух садит. Очень громко приходится ставить громкость большую, потом человек ничего не слышит. Говорится, для таких людей можно даже называть номер своего аргумента, чтобы ум человека сконцентрировался на перечислении. Во-первых, то-то, сё-то. Во-вторых, то-то, сё-то. В-третьих, в-четвертых. Многие даже пальцы загибают для наглядности. Так обычно в семье загибают пальцы. Помогите человеку сложить аргументы. Мало дать аргументы, их нужно помочь сложить. Сложить на весы своего ума. Точнее, на весы его ума нужно сложить, чтобы они перевесили упертость. Аргументы должны перевесить упертость. Если груз аргументов есть, но он раскидан по всей территории, по всему сознанию, он так просто не перевесит. Его нужно сложить в одном месте. Груз аргументов нужно сложить в одном месте. Чтобы давление было понятным, чтобы давление было сконцентрированным. Тогда доказательство доходит до сознания. Но есть одна интереснейшая тонкость. Интереснейшая тонкость. Сколько бы мы убедительных доводов не привели, это не обязательно побудит человека к деятельности. Вот это очень важно понимать. Доводы не обязаны побуждать человека к деятельности. Не обязаны. Еще приведем такую статистику. 90% людей действуют как наблюдатели. Как наблюдатели, как пассивные участники процесса. 90%. 9% действуют как обсуждающие или как критикующие. То есть 90% просто, скажем так, слушают. О, хорошо говорит. Молодец. Хорошо говорит. Красиво, интересно. Не зря пришел. У 9% начинается критика или обсуждение. Ну как это так? Как это он такое сказал? Откуда он это все взял вообще? Почему он так сказал? То есть у 9% начинается брожение. И только у 1% появляется желание начать так действовать. Только у 1% начинается желание действовать. Сразу же встать и пойти делать. И в этом смысле, да, идея сама по себе не причина для изменений, какой бы прекрасная идея ни была, какой бы убедительной она ни была. Помните, прекрасные идеи не мотивируют к деятельности. Многие очень сильно обижаются, когда их идею выслушивают, после этого ничего не делают. Пробовали так? кого-то зажечь свою идею. Такая идея, пойдемте все вместе, давайте туда, сейчас все сделаем. Попробуйте кого-нибудь пригласить что-нибудь сделать так просто. И все, да, здорово, иди сам, делай. Да, тебе надо, ты делай. Инициатива наказуема, да? Идея замечательная, ну вот, супер идея, ну делай сам. Хорошая идея. То есть послушать, все готовы. Покритиковать, все готовы. Но пойти делать? Нет. Но мы ждем, мы надеемся идеализации. Духовная идеализация. Знаете, мы также проповедуем, думаем, сейчас я расскажу нашу великую идею преданного служения, и все бросят и придут жить в храм. Нет. А 90% послушают, скажут, замечательно, так хорошо говоришь, действительно Бог милость. Любить надо всех, хорошо говоришь. Молиться, молиться надо, конечно, надо молиться. В принципе, с этим все согласятся, если добрый человеку говоришь. Если мы просто добрый и культурно говорим, с этим все согласятся. У меня есть опыт. Да, человек может что-то там из себя корчить, какого-то там, так сказать, великого. Но если с ним добро говорить, обычно люди соглашаются. Действительно, молиться надо, да, Бог есть, да, конечно, надо жить лучше, нельзя так жить. Все с этим соглашаются. Все с этим соглашаются. 90% с этим легко соглашаются. 9% также начинают критиковать, ну вот, и так далее. Не ваши аргументы, у нас есть свои аргументы. Критикуют, но только 1%, как мы говорили, только 1% может встать и пойти. Да, а где можно святые имена поповторять? На Динамо, поехали на Динамо, прямо сейчас. Поэтому, как я на прошлой лекции говорил, если вы такого человека встретили, который готов действовать, его нужно прямо сейчас брать за руку и вести. Потому что это 1 из 100. А может из 1000, а может из 1 000 000, я не знаю. Нужно прямо сейчас брать. То есть 90% послушали, сказали спасибо, даже книгу купили и дальше пошли. Интересно. 9% покритиковали, поспорили, покричали, кулаками помахали. Интересно, да? Но только 1% захочет сразу же встать и пойти. Вот его надо брать и вести. Пока горячий. Пока созрел. Все привести, да. И оставить прямо на ночь сразу. Побрить, одеть. У меня так было однажды, я взял и почему-то взял и остался зачем. Мне сказали, останься. Это была моя последняя материальная глупость, которую я совершил. У меня были длинные волосы до пояса, длинная борода до пояса. Был такой зизитоп. Мне сказали, просто останься. Мне сказали, а что просто сидеть, давай побреемся. Побрился, ну раз побрился, то давай научимся скотч одеваться. Ну одел тогда, пойдем на коренал. Как я сюда попал? Ну, как-то вот не ушел, да? До сих пор удивлен, как это все попало. 1 из 100. Очень редкая возможность. Поэтому нужно всегда за это хвататься. То есть, в этом смысле, да, идея может быть прекрасна, но не всегда мотивирует. Поэтому не нужно обижаться. Это для нас совет. Не нужно обижаться, что мы столько идей даем хороших. Ни на кого они не действуют. Ничего там странного нет, так и должно быть. Поэтому основной принцип счастья заключается в том, чтобы самому осуществлять свои прекрасные идеи. Прекрасно осуществлять свою прекрасную идею. И будь счастливым. Какая проблема? Будь счастлив прямо сейчас. От чего мы несчастны? От того, что никто не хочет наши идеи осуществлять. Вот от чего мы несчастны. Мы ходим все, что в семье, что в организации, что на работе. Мы ходим и убеждаем, какие у нас замечательные идеи. И никто их не хочет. Никому это не надо. Никому. Причем, в чем здесь тонкость? Есть ситуация, однако, есть ситуация, когда идея побуждает к деятельности. Есть такая ситуация, когда идея побуждает к деятельности. Она написана в Бхагавадгите. Идея побуждает к деятельности, когда она идет в связке с неудовлетворенностью человека. Вот когда человек сильно неудовлетворен, у него есть вот уже, так сказать, жизнь его сделала бледным. У него появилась бледность лица естественная. И он уже не уверен в незыблемых основах. Уже засомневался в незыблемых основах. Вот в связке с неудовлетворенностью у человека может появиться желание действовать как способ решить свою неудовлетворенность. как способ избавиться от своей неудовлетворенности. И эти разные типы неудовлетворенности описываются, да, в Бхагавад-гите, мы это знаем. То есть неудовлетворенность — это такой пинок от кармы, бум. Она дает нам ускорение, пинок от кармы. И нам необходима идея. Идея — это крылья. То есть нам дали хороший пинок, появились хорошие крылья, идея, все, полетел. Очень хорошо у нас совмещается неудовлетворенность и идея. Поэтому многие духовные организации, так сказать, свои такие проповеднические пункты устанавливают около больниц, около там каких-то реанимаций, еще чего-то, в местах, где людям очень плохо. И они там дежурят, так сказать, денно и ночно, со своими книгами, журналами дежурят. Потому что знают, вот, люди попали в эту ситуацию, это, конечно, использование плохой ситуации. Очень некрасиво все это выглядит. Но принцип в этом, да, то есть когда есть неудовлетворенность и добавляется хорошая идея, появляется желание попробовать. Появляется желание попробовать. Причем с точки зрения эффективности во много раз легче корректировать и направлять чужое движение, когда у человека уже есть движение. Это намного проще, намного легче, чем пинать, толкать и пытаться начать движение с нуля, чем кого-то растолкать. То есть нам намного легче направлять, чем расталкивать. На это уходит слишком много энергии, слишком много времени. Посмотрите, как легко с новым человеком, с новым адептом. Как легко. Он уже, так сказать, мы заведем, у него уже есть это желание действовать, у него уже есть какие-то крылья, а пинок от кармы, все хорошо, уже действует. Но попробуйте завести, так сказать, устоявшуюся личность. Попробуйте, так сказать, дать эту энергию устоявшейся личности. Такой, знаете, дембель в духовном движении, устоявшаяся личность. Уже никакие аргументы не помогают. Знаете, жизнь уже опинать перестала, карма вроде как отпустила потихонечку. На новые аргументы уже, на новые крылья не хочется обращать внимание. Однако есть два правила. Есть два очень важных правила, которые нужно учитывать. Аргументы не должны приводиться слишком часто. Это важно. Аргументы не должны приводиться слишком часто, и они не должны быть одинаковыми. Уж слишком одинаковыми, одними и теми же словами. Как я говорю, что да, мы должны одинаково отвечать на одни и те же вопросы, но незаученной мантрой. Раньше была, знаете, такая идея на проповеди, так сказать, мантру какую-то получить от великого санкиртанщика. И мы, так сказать, ах, а какого-то великого санкиртанщика хватали в угол его, но зажимали, говорили, дай нам мантру. Скажи мантру, чтобы люди брали книги, скажи, в чем мантра. И он говорил, мы шли ее, пробовали, а точка не работает. Что такое, непонятно. Почему мантра не действует? Нет, не нужно говорить мантрами. У нас мантра одна, это Хари Кришна мантра. С человеком нужно говорить личностно, искренне. То есть, да, одну и ту же концепцию, но своими словами. С вами одно и то же будет подозрительно. Все как робот вышли, одно и то же сказали. Моя древнейшая монотеистическая традиция с 5000-летней историей. И все также одними и теми же словами. Это будет подозрительно. Все подумают, о, вымуштровали. Вымуштровали всех. Нет. Нет смысла повторять одно и то же по 100 раз в день. Это вызывает лишь раздражение. Но лишь противостояние. Аргументированность в неумелых руках может превратиться в пилу. Хватит меня пилить. Пилить. Чем нередко женщины злоупотребляют. Да? Пили. Сейчас мы поговорим об этом. Немножко о мужчинах, о женщинах. Пару слов скажу. Есть несколько отличий в аргументации мужчин и женщин. Пару отличий я скажу. Очень интересно. Для мужчин один и тот же аргумент сохраняет свою силу, сколько бы ему это ни повторяли. Мужчина деревяннее по своей природе. Да ему один и тот же аргумент повторяют, для него это нормально. Каждый раз в разной ситуации можно один и тот же аргумент повторять, и он не будет беспокоиться по этому поводу. Да, сильный аргумент. Сильный аргумент, хороший. Поэтому мужчину женщины пилят, повторяя ему 100 раз одно и то же. Вжик, 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 вжик. И это действительно, как ни страшно, звучит правильный подход. Подходит к мужскому сознанию, если, конечно, можно так выразиться, если он потом не станет и не побьет, да, то это, в принципе, подходит. То есть один и тот же аргумент, он доходит на каком-то, так сказать, количестве о повторении. С женским сознанием все намного сложнее. Каждый раз она воспринимает один и тот же аргумент по какой-то своей схеме. Даже ей непонятная схема. Один и тот же, которую невозможно ни понять, ни вычислить. Один и тот же аргумент в разные ситуации, под разное настроение, абсолютно разный эффект вызывает. Абсолютно разный. Поэтому мужчины должны знать, что, повторяя один и тот же аргумент, следует каждый раз придавать ему какое-то новое выражение. Словесно, как-то нужно это все разукрашивать. Переодевать это надо. Женщина это так, кто переодевается, говорится. Мужчина тот, кто не хочет переодеваться. Две концепции. Для мужчины это наказание переодеваться. Для женщины это подарок переодеваться. Поэтому а для нее нужно переодетую мысль все время давать. Мысль нужно переодевать. Новое, новое какое-то выражение. Для ее ума каждый раз требуется новая пища, свежая. Также, если брать даже одежду, кстати, как мужчина покупает одежду, как женщина. Мужчина год за годом может одну и ту же вещь покупать. Все, она ему понравилась, он доволен. Одну и ту же. Не глядя. Тун-тун. С той же самой полки. Тот же самый размер, тот же самый цвет, те же самые носки. Бум-бум. Не глядя. Женщина никогда так не поступит. Ей нужен свежий ветер, новизна. Поэтому, если мы не соблюдаем это правило, то будьте уверены, что после второго, третьего повторения там аргумент мужчины будет отвергнут. Ему скажут, что ты заладил одну и ту же. Что ты заладил. Уже не будет действовать. Поэтому стоит учитывать эту разницу мужской и женской аргументации. Мужской и женской. И все это перекликается с ведическим образованием. Все это имеет место в ведическом образовании. В процессе обучения для лучшего запоминания материала его повторяют. Классическая схема это 3-4 раза повторяется. Первый раз сразу повторяется после прочтения. И 3 раза по одному разу каждые сутки повторяется. Через сутки нужно повторить материал, чтобы он остался в сознании. В 11-й песне Шримад-Бхагава там объясняется этот момент. Говорится, что любое следование ведаваним, любое повторение ведических наставлений сравнивается с трением. Это процесс трения. Такой процесс повторения приводит к тому, что огонь разума загорается. Огонь разума загорается. Посмотрите, как это используется в ведической системе обучения. Ключ к секрету ведического образования состоит в том, чтобы начать с самого малого, постепенно прибавлять и часто повторять. Начать с самого малого, постепенно прибавлять и повторять. Поэтому ведический учитель... Он начинает обучение с повторения ученику всего одной строчки из Вед. Берется всего одна строчка. И ученик должен основательно запомнить строчку, запечатлеть ее в своем сознании, каждое слово, каждое значение. Он должен увидеть ее, он должен уметь строчку слева направо почитать и справа налево. Это значит, что запомнил. Это значит, что запомнил. Если туда-сюда, он может прочитать. Меня так учили, когда я, в общем-то, одну из новых ведических получал. Меня учили. Сейчас слева направо прочитай, а потом справа налево. Ух ты! Да? Нас так в школе не учили, чтобы австих еще и справа налево прочитать. Белеет парус одинокий. Попробуйте наоборот прочитать. Вот это будет запоминание. Уже никогда потом не забудете. Может и хорошо, что мы так не учились. Он запоминает, то есть он должен видеть это. Эта строчка должна быть видна, она должна перед его глазами стоять. Это медитация, строчка должна стоять перед глазами. Он должен повторить. На следующий день он заучивает другую строчку. После чего он повторяет вместе с первой. К первой добавляет вторую строчку. Так проходит второй день, произносит ее вместе. Вместе соединяет. Она прирастает. Прирастает, как новый кирпичик прирастает. На третий день третий, опять первые две повторяются. И присоединяются к третьей. Такой способ. Так можно выучить все. Хоть всю Бхагавад Гиту, никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Если было бы желание. Было бы желание. Так вот ежедневно, по чуть-чуть. Повторение, конечно же, очень важно. И заставляет. Повторение, говорится, не просто дает запоминание. Повторение заставляет пересматривать выученное. Углубляться в своем понимании в выученном. С каждым разом впечатление становится глубже. Такое втаптывание. Втаптывание. То есть то, что прорезалось, еще глубже прорезается. Еще глубже вбивается в наше сознание. Так еще раз по гвоздю молотком. Бум. Бум. Такие повторения служат также и для для соединения знания, для соединения одной строчки из вет, другой строчки из вет. Они сглаживаются, в одну песню превращаются. Песня. Бхагавадгита песня, ее нужно пропеть от начала до конца. Что это за песня? Я знаю один куплет из песни. Разве это вообще прилично, нет? Один куплет из песни, значит. Или два куплета из песни. Песню надо знать целиком. Поэтому все ведические произведения это песня. Они так и называются песни. Первая песня, вторая песня. Ее нужно как песню знать. А давайте споем песню. Какую? Седьмую. Вот здорово, давно седьмую песню не пели. Собрали, взяли физгармонию, спели. Седьмую песню Бхагавата, почему нет? Но для нас так все трудно, нас не научили учиться. Нам говорится, что первое, чему нужно научиться, это тому, как учиться. Пока человек не научился, как учиться, учиться не надо. Потому что это только будет одним мучением. А многие в школе мучились, я знаю. По лицам видно. Сам сильно мучился. То есть, не научили учиться, и поэтому трудно учиться. Одну лишь боль это дает. Одну лишь боль, одни лишь страдания. Ну, то есть это вот повторение дает полное впечатление, полное осознание. Позже ученик даже может по две строчки заучивать за один день. Иногда по три, ну от молодости, конечно, зависит. Есть какая-то, так сказать, вот эта вот легкость сознания. Но можно развить, так развивается. Именно этим способом развивается память, именно этим способом развивается вот эта вот, в общем-то, умственная деятельность. Но ведические ученые предупреждают нас, мудрецы, предупреждают нас от преждевременного заучивания слишком большого количества строк в день. Тоже нас предупреждают. То есть сознание необходимо постепенно расширять. Постепенно расширять. Мы достаточно костны. У нас есть скелет, так просто за скелет не выйдешь. Мозги, видите, все-таки черепной коробкой, так сказать, стянуты. Поэтому есть какая-то костность, и эту костность нужно расшатывать. Разбалтывать ее нужно. Разбалтывать. А нельзя так сразу взяться, все, и начать. Многие так начинали, потом грустно раскаивались. Нужно потихоньку раскачивать. Нужно увидеть свою норму, раскачивать. То есть повторение применять так, чтобы постепенно раскачать свое сознание. Но одну вещь я хотел сказать в заключение. Необходимо помнить, что какими бы ни были сильными наши аргументы, если человек не увидит, что наша жизнь, все наше поведение не соответствует тому, что мы говорим, от этого толку никакого не будет. То есть признаком получения истинного знания является размягчение сердца человека. Если действительно истинное знание проникло в сознание, то сердце человека размягчается. В наш век Кали-юга, в век жесткости, это один из самых ярких признаков. Сердце стало мягче. Один из самых ярких признаков того, что знание дошло, то, что человек начал меняться. Мягкость. Что говорится в ведах по этому поводу, очень интересно. Говорится, что тот, кто встал на путь духовного развития, всегда помогает нуждающимся. Он не может не помочь. Не может. Его сердце мягко. Он не может не помочь. Он защищает тех, кто к нему обращается. Он не может отказать. Он говорит правду приятно, не опускаясь на уровень грубости. Он не может говорить правду грубо. Он старается говорить правду приятно. Это его милосердие. Это дает ему возможность проявить сострадание каждому живому существу. Сострадая, такой человек совершает пожертвования. Он хочет чем-то поделиться. Интересно говорится про пожертвования. Говорится, что когда жертвуешь лекарство, воду или пищу, лекарство, воду или пищу, нельзя думать о качестве того, кому ты жертвуешь. Нельзя думать, кто он, как он попал в эту ситуацию, почему он попал в эту ситуацию. Нельзя думать. Это значит, что сердце мягкое. Что сердце мягкое. Что сердце действительно стало мягче. А вот говорится, когда жертвуешь корову, золото или возвышенное знание, нужно подумать, кому и зачем ты это даешь. Как бы корову не съели. Как бы золото ни по назначению не использовали. Как бы знание, так сказать, потом не пошло во вред. Вот в этом случае нужно подумать. Когда человек помогает, его сердце должно быть мягко. Такой человек уважает старших, говорится. Очень любит своих родителей. И это позволяет ему стать хорошим учеником своего гуру. Именно это позволяет ему стать хорошим учеником. Секрет также состоит в том, что чем больше человек уважает старших, тем более из из более духовной традиции посылается человеку духовный учитель. Мы знаем, что есть разный уровень духовности, конечно же, да, сказать, разный уровень, от открываются абсолютно истины. Говорится, что чем более уважает человек, чем больше в нем развито уважение, тем ему судьба доверяет общение с более глубоким уровнем духовности. Очень интересно рассказывается. Очень интересно. И став учеником, такой человек всегда советует только хорошее. Он служит обществу, распространяя знания, избавляет всех от страданий. Он искренне и решительно борется с гневом, с похотью, с жадностью. Никогда никого не оскорбляет и просит у Бога только благословений. Такова высота его сознания. Ну, соответственно, отказывается от тех привычек вредных. И еще, говорится, перестает зарабатывать деньги подлостью. Одним словом, такой человек использует на благо каждую секунду своей драгоценной жизни. Становится очень эффективным и действительно способным передавать духовное знание. Вопросики, пожалуйста, можно мне начать задавать. По этой лекции. Можно по предыдущему так же.
Вы говорили о двух правилах основных проповедей. Первый мы записали, а второй я не уловил. Второе правило.
Повторять не слишком часто один и тот же аргумент, да?
Первое, да.
Да. И, и должно быть разнообразие, то есть должна быть разная форма подачи, если мы повторяем один и тот же аргумент. То есть, чтобы не было одним и тем же. Аргументы должны быть разные. Еще я говорил, желательно из разных источников. То есть, например, ну, родным и близким невозможно давать аргументы. Но вот, так сказать, если человек получает тот же самый довод из другого источника, то есть он может куда-то попасть на лекцию или еще куда-то, или книгу прочитать, это уже будет более весомо. Он скажет, вот тут вот что написано, ты мне вот что объясняешь. Он вашу же книгу возьмет, ее же прочитает, тот же самый аргумент прочитает и скажет, вот, а ты мне всем другое говорил.
Точно,
да. Ну, то есть, и это некоторое самоутверждение. Помните, старшему стыдно признаться, что он меньше понимает, чем младше. Поэтому он должен сам в этом утвердиться. То есть, нужно всячески сделать так, чтобы человек думал, что он сам в этом утвердился. То есть, он не может принять вот младшую информацию. Поэтому аргументы должны приходить из разных источников. Это есть искусство проповеди родным и близким. Если только мы несем знания бесполезно, можно всю жизнь, так сказать, промучиться толку-нибудь. Но если мы смогли организовать разные источники информации, и радио на нужную волну настроить, и книжку на нужное место положить, и на нужную встречу случайно попасть. В этом есть, конечно, какая-то хитрость. Не нужно слишком хитрить. Но... культура не обходится без легкой хитрости никак. Культура — это всегда легкая хитрость. Каждый хочет добиться как-то своего плана какими-то, так сказать, добрыми манипуляциями. Это добрые манипуляции, это не злые. Бывают более грубые действия, когда, например, родители, ну, заботясь о благе своего ребенка, чтобы нужное количество кальция попадало в его организм, а не какой-нибудь кубик Галина Бланка потихоньку, ну, подмешивают в его просад, который он варит на своей кухне. Бывают более веселые хитрости. Но как-то помочь человеку получить аргументы с другого источника, это всегда полезно. Поэтому такие люди, они всегда интересуются, где из какого источника сейчас идет информация. Где какая передача интересна, где какой фильм интересный, где какое что. То есть можно так сказать, разнообразить аргументацию. Это очень хорошо действует. Очень хорошо действует.
Бхагавад-гите Кришна говорит, из провидцев я Ушана, а из мудрецов я Риту. Повторяя вот эти шлоки, помни о них, можно ли улучшить свое развитие?
Когда мы повторяем строчку за строчкой, в определенном моменте, как я говорил, в процессе повторения всех строк подряд, мы начинаем осознавать общее значение данных повторений. Всегда один отдельно вырванный стих, это хорошо, конечно, его понимать, но вырванный стих из главы уже не даст полного понимания главы, а вырванная глава из всего произведения не даст понимания полного произведения. Поэтому все это, конечно, замечательно, но если, например, мы сосредотачиваемся на каком-то стихе, то хотя бы предварительно нужно бегло всю главу прочитать, чтобы концентрироваться на этом стихе. А иначе получается вырывание из контекста. Нет ничего опаснее, чем вырывание из контекста. Потому что как только мы вырвали из контекста, все. Все. Например, в Ведах есть интересные стихи. Один стих я читал, но в одной Пуране. Там говорится, что нет никакой проблемы в том, что человек, находящийся в невежестве, совершает греховные действия. Не нужно его по этому поводу беспокоить. Это первая часть стиха. Если на ней остановиться, в принципе, интересно звучит, да? Зачем кого-то беспокоить? Ну, совершает человек действия греховные. Он же в невежестве, какая проблема? Это его естественная ситуация. Это его естественное состояние. Но есть вторая часть. Стих идет второй, вслед за этим. Там говорится, ну такой человек никогда не встанет на путь духовного развития, никогда не обретет счастья в этой жизни. Чувствуете? Как дополняет вторая часть первую. Поэтому никогда нельзя что-то вырывать из контекста. Всегда нужно в какой-то, так сказать, общности все это воспринимать. Поэтому повторение всегда должно быть связано с предыдущим. Я говорил эту систему ведического образования. Когда мы что-то заучиваем, оно заучивается в связи с предыдущим. Оно не должно просто заучиваться. Оно должно заучиваться в связи с предыдущим или хотя бы в связи с окружающим. То есть нельзя просто стих выучить, лучше главу выучить. Не так уж много.
Иногда же в некоторых строчках бывает и вся суть. Не обязательно, допустим, читать все произведение, а можно в главе найти суть произведения.
Я бы сказал, что обязательно читать все произведение. Потому что для нас не раскроется широта этой сути произведения. Должно быть объяснение. Принцип обучения такой, от общего к частному. Мы должны сначала понять общее, то есть общую суть произведения. И потом мы можем разобрать эту общую суть на частичные моменты. Как это применяется в том случае, как это применяется в этом случае, как это применяется для одного типа людей, как это применяется для другого типа людей. Если мы слишком узко будем воспринимать какое-то наставление, мы можем превратиться в фанатов. То есть фанат – это тот, кто не видит широты применения. И широту применения всегда можно ощутить только по общему объему информации.
А к общему все-таки идешь от частного?
По ручке.
А к общему все-таки идешь?
Нет, от общего нужно идти к частному. Нет, от общего нужно идти к частному. От частного к общему – это материалистичный образ.
Хорошо.
Подождите, не спорьте. Спрашивайте. Мы потом с вами поспорим. Сейчас спрашивайте. Принцип ведического обучения, в общем-то, сначала мы пытаемся понять общее. Сначала мы пытаемся понять общую идею. Сначала дается общая идея. Почему? Потому что частного очень много. Например, если мы возьмем психотипы людей, то есть как это одна и та же общая идея может применяться в каждом конкретном случае, то минимум количество психотипов более 3000. Ну, то есть представьте себе метод от частного к общему. То есть мы должны изучить, как одно и то же наставление действует на каждую отдельную личность. То есть нужно 3000 дней изучать, например, рекомендацию, как одна и та же рекомендация будет применяться в каждом конкретном случае. И потом на основе этого мы будем пытаться вывести нечто общее. Нет, это слишком долгий путь, это материалистичный путь, когда мы пытаемся, так сказать, из каких-то кирпичиков сложить общее знание. Какое-то общее здание. На это может жизни не хватить. Просто может не хватить жизни. Век слишком много. 100 тысяч вет. 100 тысяч произведений. Поэтому мы берем общее. Сливки вет. Называется Шримад Бхагаватам. Сливки вет. Самые объемные произведения, которые дают возможность сразу понять какую-то концепцию. И потом ее уже разложить на умение применять в реальной ситуации. На что может вся жизнь уходить, в принципе, бесконечно. В принципе, вот это частичное использование общей информации может бесконечно расширяться. Бесконечно тоже квалификация. 100 лет живем, можно 100 лет изучать, как одну и ту же, в общем-то, концепцию можно применять в разных ситуациях, в разном времени, в разном месте, в разных обстоятельствах. Это и есть, в принципе, мудрость. Это есть, в принципе, мудрость. Именно поэтому ценят на людей в возрасте, потому что у них было какое-то время вот это общее понять, как оно применяется в частном варианте. Но у нас может не быть времени, чтобы частности изучать. Вдруг мы умрем прямо сегодня. Почему нет? Веда говорит, если человек думает утром, что он доживет до вечера, Или он думает вечером, что он доживет до утра, его сознание находится в полной иллюзии. Чувствуете, в какой иллюзии мы находимся? Я вот верю, что я до вечера доживу. Вот я честно говорю. Вот у меня нет ни капли сомнений, что я доживу до вечера. У кого есть? У вас есть?
Я не очень.
Да, вопрос. Да.
Вот, вы говорите от общего к частному. Если подумать, вот противоречие получается. То же самое произведение. Понять суть его невозможно без всех глав. Когда получается, вот, читая одну главу за другой, складывая все эти частности, мы получаем общее в итоге.
Нет, к сожалению, не так. Мы не можем вообще понять суть произведения, его читая. Хочу вас расстроить. Понять суть произведения можно только, услышав эту суть из уст духовного учителя. Понять суть произведения можно только, услышав эту суть от того, кто понял эту суть. А потом мы уже беремся и изучаем то, на основе чего эта суть была понята. Также сначала постигаем это целиком, потом углубляемся в частности, еще в большей частности, в зависимости от того, насколько наше сознание позволяет нам углубиться в этот процесс. Кто-то может, так сказать, сильно не углубляться, не обязательно. Не у всех сознание в типе гьяни находится. Не каждому хочется в каждой букве санскрита разобраться. Кому-то достаточно простого понимания вот этой общей концепции. И когда он пытается это применять, он просто спрашивает. Говорится, мудрость это не знать все. Мудрость это знать, у кого спросить. Что проще, знать все или знать, у кого спросить? Поэтому говорится, мудрец это не тот, кто знает. А тот, кто знает, у кого спросить. Поэтому общество сознания Кришны, это где собрались люди, которые знают, у кого спросить. Мы знаем лучшего Прабхупада, у него можно спросить. Есть его ученики, у них можно спросить. Мы знаем просто, у кого спросить. Мы спрашиваем вот у Кришны, у Шивы Висадеры. Кто-то может нам объяснить. Есть великие специалисты, кто, так сказать, все тонкости пытается понять. Да, вот они становятся такими консультантами великими. Великие учителя, великие гуру. Они знают много-много применения. У них есть практика. У нас есть своя практика, у нас есть своя семья. Мы тренируемся на своей семье. Но давать советы другой семье уже не всегда имеем право. Это уже будет очень грубый совет. В моей семье было вот так. Вот я кулаком по столу стукну, и все решилось. Попробуй так же. И он потом скажет, я кулаком по столу стукнул, и мне дали в лоб. Все стало еще хуже. То есть уже даже... То есть, чем меньше опыт, тем аккуратнее нужно давать другим советы. Поэтому, если у учителя, так сказать, есть ученики, и он постоянно дает советы, у него есть опыт, то, конечно же, лучше обратиться к нему, так как его опыт более широк, более мудр. То есть, у каждого своя степень мудрости. И не нужно, так сказать, преувеличивать свою мудрость. Нужно сразу сказать, у меня вот опыт всего одной семьи, вот я как-то что-то у себя наладил, вот, вот такими способами. Ну, ты, конечно, это послушай, но посоветуйся с более разумными, у кого есть больше опыт. Нужно понимать, что у каждого гуру есть, у каждого учителя, у каждого специалиста есть свое некоторое ограничение того, о чем он может говорить. То есть его опыт, им накопленный опыт. И мы должны также учитывать, не ждать от одного человека, что он может на все дать ответ. Поэтому у каждого человека должно быть много учителей. Он в действительности должен весь мир принимать как своего учителя. Говорится, что даже если враг дает хороший совет, его надо принять. А если друг дает плохой совет, его нужно отвергнуть. Поэтому разумный человек, он знает просто, к кому обратиться. У него есть, как говорится, неважно, как это, не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей. Не имеет 100 рублей, имеет 100 друзей. И духовная организация, это когда мы собираем для себя, ну, когда мы находим для себя духовных советников. Наши наставники, духовные наставники, и эти наставники в разных областях дают нам хорошие духовные советы. А самостоятельное изучение трактатов не приводит ни к чему, кроме противоречия. Я сейчас объясню почему. Потому что истина находится над черным и белым. Истина находится над противоречиями. Что это значит? Значит, она их включает в себя. Поэтому если человек изучает абсолютную истину сам, он видит эти противоречия, но не может их понять в общем. Как они включены в абсолютную истину. Думаю, как это может быть так вот противоречиво? Поэтому, когда ученые изучают Бхагавад-гиту, они говорят, 18 авторов написали эту книгу. Каждый автор по одной главе написал, потом это все собрали, склеили, появилась Бхагавад-гита. Почему? Потому что каждый раз, ну, Кришна проводит сознание Арджуны на какой-то другой уровень. Ну, немножко, ну, по-другому ему что-то объясняет, возвышая его сознание. И человек, ну, со стороны, он не может это понять. Он думает, вот противоречие, это не противоречие. Истина включает в себе все. И черное, и белое, и зеленое. Все себе включает. И только общаясь с человеком, который осознал абсолютную истину, можно увидеть эти противоречия вместе. Поэтому, говорится, духовно развитый человек видит единство всего. Но материалист видит отличие всего. Поэтому, чем более мы видим единство, тем легче нам, в общем-то, ну, понимать эти наставления, понимать, как их применять в своей жизни. Так интересно происходит. Ага, еще вопросик можно?
Да. Скажи, пожалуйста, а вот, если, допустим, вы в каждой лекции говорите, что нужно говорить только о том, чем умеешь реализовать.
Да.
Свой собственный опыт.
Да.
Если, допустим, мой собственный опыт, вы же это завязываете вообще с прикосновением того человека, который нужен. Вот как тогда?
Тогда рассказывайте ему историю про чужой опыт. Если не можете свой опыт передать, если у вас нет такого опыта, если, например, вас просят дать совет по воспитанию детей, а детей у вас нет, например, у меня нет детей, но меня иногда спрашивают, как надо правильно детей воспитывать, то я рассказываю про своих друзей, у которых есть дети. А они вот так делают, у них вот такой опыт, потому что мне все рассказывают все. Я рассказываю чужой опыт, не свой, чужой. Это тоже передача опыта. То есть я, может быть, не свой рассказываю, но чужой я могу рассказать, почему нет. Поэтому есть притчи, есть истории, есть, в общем-то, накопленная нами, так сказать, информация от сторонних каких-то личностей. Это можно передать. Это менее агрессивно воспринимается. Потому что если мы говорим о том, чего мы не знаем, если я рассказываю о счастье семейной жизни, а сам я 10 раз развелся, ну, вряд ли это даст какой-то результат. Поэтому я как-то все-таки стараюсь не расходиться последние 20 лет. В этом принцип. Но если у нас нет такого опыта, например, да, то человек, у него будет сомнение в сознании. Он будет, ну как он может такое говорить? Как он может такое говорить? У него совсем другой опыт. Но если я говорю, что вот, я передаю опыт вот другого человека, вот у него вот так вот у него получилось, вот так то он с этим справился, то это уже не так агрессивно воспринимается. Это уже не будет проходить через барьер критики. Уже не будет проходить через барьер критики. Да, такой метод, очень хороший метод. Поэтому можно увидеть, в общем-то, пророки приходили, и пророков мало кто знал. То есть пророк, это вот человек пришел, его никто до этого не знал. И, например, учитель. Ну, то есть такой традиционный ведический учитель, это человек, который по Индии путешествует всю свою жизнь. И он на 3 дня приходит в каждую деревню, его первый и последний раз там видят, он должен 3 лекции прочитать и поехать дальше. Кто его что знает, кто про него что знает. Поэтому он рассказывает истории. Он рассказывает на ведической истории не про себя, а что он может вообще про себя рассказать. Никто его не знает. Все будут, ну, сомневаться, а точно ли он такой? Нет, он говорит, вот, Шримад Бхагаватам, в такой-то песне интересная история рассказывается. И рассказывает ее. Знаете, вот так-то произошло у Хирани Кашипу. Так грустно все закончилось. Так грустно. Не делайте так, некрасиво это. То есть это безопасно. Это безопасно. Если мы говорим что-то от себя уверенно, тогда, как я сегодня говорил, мы должны так себя вести. Мы должны так себя вести. Мы должны быть примером того, чего говорим. Мы должны быть примером. Говорить без примера только одну критику вызывает. Только одну критику вызывает. Только одну критику. Как я помню, наш учитель физкультуры, в его эту каморку невозможно было зайти. То есть я лбом стукался о дым. То есть там не было видно этого учителя физкультуры. Он говорил, откуда-то из тумана. Ладно, возьмите мечи. Мы понимали важность физкультуры, да. То есть человек должен вести себя соответственно. Соответственно, должен себя. Это очень трудно. Если человек в последнее время что-то совершил неправильно из того, что он говорит, он не должен об этом говорить. Иначе этим самым он будет только сомнения развивать. Он должен об этом помолчать лет 10. Помолчать. Ради блага слушающего. Должен об этом помолчать.
Скажите, пожалуйста, вы сказали, что существует духовная идеализация, что я вот когда как бы нашел какую-то идею в обществе, да, то как бы, ну, как бы то приходится, ну, самому ее делать, да, и как вот при этом не впасть как бы вот в критику, да, и в разочарование, что вот как бы я же для общества делаю, а меня, так сказать, как бы...
Я понимаю, да. Тут нужно понять один такой простой момент. Наше эго говорит нам, что идея пришла от Бога не нам, а чтобы мы ее передали обществу. Эта идея от Бога пришла нам. Он дал нам эту идею, чтобы мы ее осуществляли. А я поступаю очень хитро, как такой настоящий хитрый лентяй. Я думаю, мне великому Бог дал идею, чтобы я ее передал обществу. Я пророк нашего общества. Понимаете, Бог через меня действует. Бог действует через меня великого, и он через меня передает идеи, как нашему обществу лучше развиваться, как ему лучше поступать. Дал тебе Бог идею, он ее тебе дал, вот ее и осуществляй. Понимаете? Но я еще могу успокоить одним высказыванием. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Потому что как бы кто нашу идею не воплощал, нам не понравится. Нам не понравится. Как бы кто ее не воплощал. Что угодно, кого-то попросите хоть полы помыть. Вам не понравится, как он будет мыть полы. Не понравится. Вот что ты шваброй полы моешь? Лентяй. Руками давай мыть. Воды больше. Поэтому хотите сделать хорошо, быть счастливыми и спокойными, сделайте все сами. Да. И посмотрите, как все получится. А мы знаем, да, что хочется как лучше. Получается, как всегда, но хотя бы не обидно, сам все испортил. Сам все испортил, нет врагов. Нет врагов, испортил все сам. А так, сколько, посмотрите, сколько появляется поводов, чтобы поругаться. Такая хорошая идея, ее дал, ее все испортили. Сначала не хотели выполнять, потом не хотели давать на это денег, потом не хотели собираться, потом все-таки собрались и назло все испортили. Чувствуете? Так после первой же хорошей идеи можно со всеми разругаться. Я видел это несколько раз. Вот после первой же такой идеи человек со всеми разругался. Почему? Потому что он себя почувствовал пророком, что через него Господь вещает. Да, Господь вещает через него. Это человек стал контактером. Не нужно становиться контактером, станьте слугой Бога. Бог дал, послужите ему, сделайте то, что Бог сказал. Или найдите единомышленников. Единомышленников найдите. Скажите, кто за то, чтобы после программы испечь вегетарианскую пиццу? Соберитесь после лекции около главного входа. Да, с вилками и ложками. И те, кто соберутся, с ними радостно испеките пиццу. Для всех. А никто не соберется, сами испеките. Никто не придет, сами съешьте. То есть для простого человека все просто. Мы все усложняем. Господь дал мне идею. Вместо того, чтобы ее осуществлять, я все усложняю. То есть я ищу деньги, я ищу единомышленников, я создаю политическую партию, я ищу ресурсы. Я всех с их служения срываю. Ты чувствуете, как я все усложняю? Жестоко все усложняю. Поэтому ко мне приходят и жестокие последствия. Поэтому никто не против хорошей идеи. Напишите ее на бумажке, изложите, дайте менеджеру. Он ее почитает на досуге. Если он ответит и вас найдет, значит хорошая идея. Если нет, значит это ваша идея. Все очень просто. То есть не нужно настаивать на своих идеях. Не нужно настаивать на своих идеях. Просто мы все время ищем спонсора. Вот в чем проблема. Мы ищем спонсора на свои идеи. То есть Господь нам дает такую идею, чтобы мы ее своими силами осуществили. Но мы с этим не согласны, мы пытаемся спонсора найти. То есть свои усилия не прилагать. Заработайте сами деньги на свою идею, сами их потратьте. Свои силы вложите, свои бессонные ночи и вечера. Вот тогда это вас очистит. А когда к нам пришла идея, и мы чужие деньги в это хотим вложить, чужие бессонные ночи в это вложить. Чужими руками, так сказать, построить свой мост к Богу, так не получится. Нужно, каждый сам должен осуществлять свою идею. Поэтому это чудо, когда находятся единомышленники, это чудо. Это чудо. Это чудо. Это чудо, когда находятся те, кто горят тоже идеей. Это чудо. Те, кто искали, те, кто подбирают кадры, они знают. Кадры — это самая большая проблема. Найти действительно того, кто горит такой же идеей, как и ты, кто хочет ее также осуществлять, у кого схожие планы, это на уровне чуда находится. Это просто на уровне чуда. Если такой человек попался, это просто милость Господа олицетворенная пришла. А мы хотим, чтобы все. Нет. Нет. Поэтому наш принцип, в общем-то, попросить, можем попросить, никакой проблемы нет. Но мы не должны обижаться, если кто-то откажет. Прошение подразумевает отказ. Вот это значит, что человек смиренен. Если прошение не подразумевает отказ, это значит, что человек нагл. Понимаете? Это наглый человек, который так просит, что невозможно отказать. Как в армии, да? Комбатные говорю. У нас в армии все добровольно. А не так, что хочешь делаешь, хочешь нет. И вот я иногда эту нотку чувствую в всевозможных призывах. Мое служение самое главное, мое служение самое лучшее. Понимаете, вот. То есть каждый толкает свою миссию, но иногда мы слишком давим друг на друга, и кто-то себя чувствует таким немножечко, знаете, не в своей тарелке. Неужели я какой-то не такой, вот мне не хочется делать то, к чему меня призывают. Ну вот, как-то вот не могу я. Ну мы вот так вот иногда, знаете, вот нехорошо поступаем, не подразумевая отказа. Мы считаем, что тот, кто отказался, это уже не наш. Мы ставим некоторый крест. Свои — это те, кто приняли нашу великую идею, а кто с нами не согласен, это уже не наш. Все, не вышел на марафон Шивоку Бабу, все, не наш. Не наш, отказался. Не пришел на воскресную программу, все. Нет, то есть мы должны подразумевать, что свобода также подразумевает отказ. Мы можем попросить, никто не может приказать. Приказать может только гуру. И то он просит ради блага своего учителя. Мало кому прямо гуру пришел, откнул в него данду и сказал: я тебе приказываю. Кого так последний раз? Нет, очень редко это происходит. Очень редко случай. Как обычно он просит. Говорит: я тебя прошу. Ну что ты? Ну не делай глупости. Я тебя прошу, тебе же лучше будет. Шива Прабхупада говорил: я приехал не учить, я приехал просить. Я приехал просить, и просьба подразумевает отказ. Мы не должны обижаться на человека или ставить на нем какое-то клеймо, если он отказался. Пожертвуйте, пожалуйста, на это. Не могу. Не можете? Как это вы не можете? Так, знаете, пожертвуйте мне на приезд моего гуру. Не могу. Ты не любишь моего гуру? Да гуру эту его люблю. Пожертвовать не могу. Какая проблема-то? То есть просьба подразумевает отказ. А так это рэкет. Рэкет. На то-то пожертвуйте, на сё-то пожертвуйте, на то-то. Да, пожалуйста. То есть просить никто не запрещает. Надо просить. Тот, кто просит, тот получит. Да, проблем нет. Но это не должно быть рэкетом. Это не должно быть рэкетом. Это у нас был такой способ распространения книг — делать краба. Помните кто-нибудь, нет? Это когда узкая дорога, то двое проповедников, они вот так книги берут и зажимают его к стене. Купите книгу. С двух сторон его так есть. То есть обойти невозможно. Краба делать называлось. Работало, действовало, да? Люди убегали потом. Страшно, действительно. Купить, я книга. Лучше купить. И также человек боится, он думает, теперь о нем будут плохо думать, его в черный список занесут. То есть, так сказать, на совесть человека мы можем давить. Нельзя давить на совесть человека. Нельзя давить. Нельзя. Нужно понимать, что мы можем просить, но мы должны, так сказать, радостно принимать отказ. Да? То есть мы не должны нервничать по поводу отказа. Нервничать по поводу отказа. Это очень такая тонкая идея. Тонкая. Нужно это видеть, иначе боль мы причиняем боль другим живым существам. Боль. А как я и говорил, когда боль много раз повторяется, это может быть слишком много аргументов для одного отдельно взятого человека, у которого не так-то уж много аргументов в пользу духовной жизни. И он может начать сомневаться, а надо ли это все ему вообще, такое давление. Разобрать? Давайте последнее.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу источников дополнительной аргументации. То есть для того, чтобы приводить, допустим, если я говорю на базе физического знания, да, я также должен приводить и другие религиозные конфессии, там, христианство, иудаизм, мусульманство. Получается, что мне нужно все это дело как-то произучить?
Нет, такого я не говорил.
Нет, а вот на как? Поясните, пожалуйста.
Разные источники, это не разные источники вечного наслаждения, это не разные книжки. Источники это, в общем-то, разные личности, которые с разных сторон вещают, но у них ну, единое мировосприятие. Единое мировосприятие. Бог у них один. Метод духовного развития у них один. Один у них Бог. То есть у них одна, в общем-то, система, в общем-то, духовного развития. То есть, да, она может, так сказать, в чем-то отличаться, но она должна быть примерно похожа. А то есть, ну, когда мы из очень разных источников, то есть, если вот в этом понимании брать, что из абсолютно разных источников можем приводить там научные какие-то доводы, да, там, то, к сожалению, все такие разрозненные доводы из абсолютно разных источников, они не дадут должного эффекта, потому что они, в общем-то, не несут в себе одного вектора. Несут в себе энергии направить человека к преданному служению. Не несут. Наука вообще не несет в себе этого вектора. То есть в научных доказательствах вообще нет вектора духовного развития. Поэтому доказательство может быть очень хорошее, но ровно на следующей странице в этом же учебнике вы абсолютно противоречивое доказательство. Мне когда приходят какие-то новости, я читаю, какие-то новости научные, мне приходят какие-то рассылки научные. Я читаю, может быть, в одной рассылке на одну и ту же тему абсолютно противоположные факты. В одном институте вот такую-то закономерность раскрыли, а в другом институте абсолютно противоположную. То есть нет вектора, то есть они ничего не хотят. Это люди, которые ничего не хотят. В этом доказательстве нет желания, нет вот этого деятельного вектора. Они ни к чему не побуждают. То есть материалистичные доказательства ни к чему не побуждают. А доказательства из других систем, они могут побуждать к другому. Еще неизвестно к чему. То еще нужно разобраться, кто к чему вообще побуждает. Поэтому мы можем быть уверены только в побудительных мотивах, в общем-то, своей традиции. Это не значит, что мы как-то, так сказать, что-то осуждаем. Вовсе нет, упаси Бог. Но мы можем быть уверены только в том, что знаем. А если в этом действительно правильный побудительный мотив? Потому что в аргументе должен быть побудительный мотив. Поэтому источники, это значит, что, так сказать, исходить эта информация может не только от нас, может быть, из других людей, из других каких-то книг, из телепередач, из книг, что угодно, откуда угодно, но сама основа этой информации должна быть в одной, в общем-то, концепции находиться. В одной концепции. Это вот, так сказать, всевозможные межконфессиональные доказательства, научные доказательства, они, как правило, не дают единого вектора для побуждения человека к деятельности. Это его еще больше может запутать. Еще больше может запутать. Поэтому не слишком разнообразны должны быть основы тех аргументов, которые мы даем. То есть основа должна быть примерно одинаковая. Что-то можно для разнообразия применять время от времени, но только для разнообразия. Скажем так, один аргумент из 10 может быть взят из другого источника. Поверьте мне, и в нашей традиции такое количество аргументации, что упаси Бог вообще. Такое количество аргументации. У нас проповедническая организация. То есть много-много лет проповедники разрабатывали аргументы. Поэтому их очень много. Просто интересует нас аргументация или нет. В этом вообще-то признак того, что человек стал проповедником, у него появляется желание накапливать аргументы. Как только он слышит хороший аргумент, он его себе тут же записывает. Слышит, тут же записывает, находит, тут же записывает. Он собирает аргументы. А проповедник это, так сказать, коллекционер аргументов. Коллекционер аргументов. Такой богослов. Он коллекционирует аргументы, божественные аргументы. Их много. Их очень много.
Знаете, в одном из диалогов Кришны и Арджуны говорится, что хотите этого или не хотите, это предстоит делать. понимаете? То есть
да.
Интересно, вот в вашем понимании, что такое хочу.
Это не очень к нашей теме относится, но сам принцип, что Прабхупада однажды сказал, все материальное в этой жизни уже однозначно предсказуемо. Все материальные поступки человека однозначно предсказуемы, уже давно записаны. Они уже предопределены. Все. Наш выбор заключается в том, что мы делаем свой шаг в сторону неопределенности. В сторону свободы, в сторону духовного развития. Ну все, Прабхупада так очень однозначно по этому вопросу в одном месте. В одной из бесед, он говорит, все материальное предопределено, все. Но у нас есть выбор, у нас есть свобода, мы можем выйти в область неопределенного. Да, в область нематериального.
То есть, получается, то, что ваше слово, как я говорю, свиньи подкармливаются,
когда хотят гореть. Я аргумент не очень принял. Еще один приведите, мне нужно 2-3 аргумента.
Я веду, вот мы такие духовительные, мы должны, как бы, все одно, мы как бы никак мы, как, ну, на одной стезине, на одной стороне, вот, у нас есть движение, сознание, то есть оно нам не подвечает. Ну, вдохновляет, понимаете, на
другом.
И вот мы и по отношению к другим мы как бы позволяем дальше делать.
А, я понимаю, принцип таков. А мы должны делиться вкусом. Мы должны делиться вкусом. Принцип проповеди – это делиться вкусом. Если мне что-то нравится, то я могу другим передать свой вкус. Если мне очень нравится торт, я могу передать другим торт. Вот попробуйте торт, такой вкусный, мне так нравится. Так здорово, можем поделиться вкусом. Это есть, в общем-то, ненасильственная проповедь. Это есть естественная проповедь, когда я делюсь тем, что мне нравится. Мне это нравится. Мы иногда можем не понимать, почему мне это нравится. Абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно наш вкус может быть не аргументирован философскими какими-то концепциями. Знаете, почему вам нравится именно это? Почему вам нравится именно Хари Кришна? Ну, откуда я знаю почему. Ну, то есть, в общем-то, когда любовь развивается, она не обязана подкрепляться, даже не обязана подкрепляться философскими аргументами. Конечно, философские аргументы очень хороши для стабильности, но они не обязаны присутствовать. И когда мы вместо вкуса делимся просто философскими аргументами, это может быть невкусно, поэтому они могут быть не приняты. Необходимо делиться вкусом и подтверждать их философскими аргументами. То есть я могу поделиться только тем вкусом, который у меня есть. Вот если я люблю, не знаю что, мне все равно там вот, и там просто чудо, я люблю, я буду расписывать. Вот какие раньше делали просто чудо, не жалели масла. Молоко было действительно сухое, настоящее, а не соевое, как сейчас. Ой, добавляли такие настоящие натуральные ароматизаторы. И это просто чудо. Я когда ложил на язык, оно само таяло. Немножко шипя. И когда я съедал первый шарик, у меня в глазах начинали звездочки летать. И я брал второй шарик. И когда я съедал второй шарик, я забывал, в какой стране я живу. Когда я съедал третий шарик, я забывал, в каком я городе живу. Когда я съедал четвертый шарик, я забывал о своей семье. На пятом шарике я даже не мог Хари Кришна мантру уже повторить. Понимаете? То есть я могу этим поделиться. Если мне что-то нравится, если это вкусно, я могу этим поделиться, а потом уже привести аргументы, почему это также и для жизни важно. А поэтому проповедь – это делиться вкусом. Проповедник – это тот, у кого есть вкус. Есть вкус, неважно, о чем он будет говорить. Как я рассказывал, да, эту технику, мы пытаемся понять, что людям говорить. Что правильно сказать людям? Правильно сказать людям то, что тебе сейчас нравится. То, что тебе сейчас вкусно. Как можно говорить человеку то, что сейчас у тебя оскомину вызывает? Как можно говорить о человеку о том, что тебе самому не нравится? Невозможно об этом говорить. Просто говори о том, что тебе нравится, и все так же будут, у всех так же слюнки потекут. У всех так же слюнки потекут. Расскажи о том, что тебе вкусно. Поэтому проповедь очень проста. В проповеди, а в действительности только одно правило. Говори о том, что любишь сам. Может быть, звучит очень грубо, но именно это и есть проповедь. Потому что это заражает. Проповедь – это заражать. Переубеждать – это ой-ой-ой. Как мы говорили, вот это вот переубеждать очень сложно. Вот я переводил, да, эту систему. Что большинство на все доводы, на самые лучшие доводы, просто послушает, скажет, да, хорошие доводы, и дальше пойдет. Сейчас человек так настроен, слушать ничего не делать. Он все высшее образование так получил, слушать ничего не делать. В школе так учился, слушать ничего не делать. Вся жизнь его так настроила, слушать ничего не делать. И мы что-то говорим, а тоже слушать ничего не делает. Только заразить можно. Заразили, все, пойдем прямо сейчас, съедим этот торт. У меня там стоит в комнате торт. Из Вриндавана мне вчера на самолете передали. Прямо махапрасадный. Кришна Баларами предложен. Очень редкий из крема. Во Вриндаване обычно с кремом редко делают. А там специально заплатили 2000 рупий. Сделали из крема. Все, все, все самое лучшее. Торт из одного махапрасада. Кто со мной пойдет? Да все пойдут. А мы выходим, о сухарях рассказываем. У меня там заваляли сухари немножко плесневого. Я сам это не люблю. Но вы тоже предаетесь полностью. Просто все. Пойдемте пожуем сухари. Кто пойдет сухари жевать плесневелого? Никто не пойдет. Рассказывайте, что вкусно, что сейчас. Что сейчас вкусно. Каждый день что-то новое. То есть нужно встать, совершить свою духовную практику и понять, что сегодня мне вкусно. Что сегодня мне вкусно. Сам не можешь понять, послушай кого-нибудь, сам зажгись. Для этого есть лекция по Шримад-Бхагаватам утром. Чтобы послушать кого-то, самому зажечься. Самому зажечься. Все должно быть зажигательно. У нас зажигательное движение. Мы должны быть зажжены. Мы должны быть такими, кто у нас лучшие представители. Посмотрите, Арджуна и Хануман, лучшие преданные, что они делали? Один всех порубил, другой всех сжег. Да. Как Арджуна лучше раньше времени не действовать, это опасная традиция. А вот как Хануман, пожалуйста, пошел, свой же хвост зажег и своим же хвостом всю Ланку. Все. Все, своим же хвостом всех зажег. Поэтому что такое проповедь? Утром хвост зажег. И ходи всех зажигать, никакая проблема. Вот, путь Ханумана, он достиг совершенства. У него рама сита прямо в сердце. Вот, хвост горит, все нормально. Довольный, счастливый. Прыгает, да, жгет. Но всех зажигает. Гореть надо, а не дымить. Мы так дымим иногда глаза. Поэтому если хвост потух, идите зажигайте. Зажгли хвост, да. То есть нужно уметь отдыхать. Отдых это значит идти, дожидаться, то есть пока хвост опять не загорится. Идти по стопам Ханумана. Очень простая проповедь. Хануман долго не думал. Он не приводил никакие аргументы, что ситу воровать плохо, это некрасиво. Ты неправильно поступил, Равана. Вот есть цитаты, что женщин нельзя воровать, то все. Нет, хвост зажег и всех поджег. Никакой проблемы. Вот и вся проповедь. Поэтому нас все боятся. Потому что все чувствуют. Тут до аргументации кришнаитам абсолютно все равно. С ними можно ругаться, спорить, они слушают, говорят, нам все равно. Харе Кришна. Почему? У всех кришнаитов хвосты горят. Шики. Аргументы ни на кого не действуют. Кришнаит думает, о, интересный аргумент, ничего себе, на лекции спрошу. И довольно уходит. У нас необычное движение.
Мне кажется, как это вот объединиться, бояться и все привлекает.
Кого боится?
Кришна все привлекает.
Кришна все привлекающий, да.
А как это бояться?
Кого бояться?
Как это бояться? Нас все боятся.
Нас?
Будь
на какой-то боятся. Нас боятся как очень сильное движение, потому что на нас никакая аргументация не действует. Нам все равно, что ученые сказали, что молоко вредно. На нас это не действует вообще. Вредно, вот здорово. Смотри-ка, а? Ух ты, материалисты дают. У нас вообще ничего не действует. Вы заметили, нет? У нас на каждый аргумент, у каждого кришнаита по 100 антиаргументов есть. И он может говорить часа 4 без перерыва. Вот возьмите любого кришнаита, что-нибудь у него спросите его сейчас за углом. У него загорятся глаза, станет шибко. Вот глаза вылезут из орбит. И он от вашего вопроса уйдет вообще непонятно куда. Расскажет всю ситханту. Про наше отличие от всех сампрадаев. Про все святые места. Знаете, и уже вас возьмет за руку и пойдет с вами билет покупать на самолет. Все вот такие диверсанты, они в ужасе разбегаются. Ни у кого еще не получилось внедриться в нашу среду, знаете? Хотя многие пытались, ни у кого, бесполезно. То есть неубиваемое движение. То
есть, бесполезно. Поражается на то, что он самолет.
У нас действительно Кришна все привлекающий, поэтому наш аргумент то, что Кришна самый красивый. И нам это нравится. Нам нравится Кришна. Вот это наш аргумент. Все остальное мы не понимаем. Мы делаем вид, что понимаем наведические аргументы. На самом деле мы ничего не понимаем. То есть, и когда мы слышим какие-то аргументы, мы говорим, ну вот этот аргумент нам подходит, этот не подходит, вот и все. Это интересно, это неинтересно. Наш главный аргумент, нам нравится Кришна, вот и все. Нам нравится Кришна, нам нравится Шрила Прабхупада, нам это нравится и все. И те аргументы, которые к этому подходят, мы их принимаем. А те, которые не подходят, мы их даже и понять не можем. О чем это он говорит? О чем это он говорит? Видели, как преданного он выключает? А когда ему говорят какие-то аргументы, его отключают. 5 минут он ничего не слышит, ничего не понимает. Но потом, когда аргументы заканчиваются, он опять о своем начинает. Потому что мы любим. На любовь никакие аргументы не действуют. Мы поэтому принимаем все аргументы, которые подходят для подтверждения нашей любви. Если они не подходят, мы даже ни внимания не обращаем. Ну, есть и есть. Ну и пусть. Мы не против того, что они есть. Да, есть какие-то противоречивые аргументы. Они должны быть, потому что мир противоречив по самой своей природе. И Богом даны эти противоречия, чтобы каждый мог выбрать свой путь. Ну, какая проблема? Мы не должны так сильно волноваться по этому поводу. Есть такой пример. Люди волнуются по поводу своей какой-то религиозной обусловленности. Что один в одной религии, другой в другой религии. Один в одно верит, другой в другое верит. Но мы не должны по этому поводу волноваться. Это наша любовь. Это можно сравнить, например, как... Например, муж и жена, они сильно волнуются. Как это, вот чтобы обязательно был преданный, вот чтобы он так же верил, чтобы обязательно так же, чтобы все было так же одинаково. Но посмотрите, например, тот же муж и жена, они могут иметь разные интересы. Это можно сравнить, например, с секцией. Например, жена ходит в секцию вязания крючком, а муж ходит в секцию велосипедистов. Разве они волнуются по этому поводу сильно?
Ну, а как же
он? Подождите. Не волнуйтесь. Сейчас я объясню все. Вот они не волнуются. Почему? Потому что они любят друг друга. И это и есть образ жизни, секция, понимаете? Секция. Как я хочу проводить свое свободное время. Вот мне нравится, вот ему нравится свое свободное время на велосипеде кататься. А ей нравится свое свободное время крючком вязать. Они волнуются по этому поводу, если любят друг друга? Нет. А мы очень агрессивны. Мы очень агрессивны, мы начинаем волноваться. Мы говорим, вязать крючком – это грех. Все должны на велосипедах кататься. Она говорит, это велосипеды, железяки грязные, все грязное, везде масло, эти цепи. Это только, да, это только вот люди очень железные на железных велосипедах катаются, настоящие калюги. Нужно крючком вязать, вот оно тонкое искусство. Вот оно, тонкое искусство. И так они ругаются, спорят всю жизнь. Но в действительности мы должны понять, что с кем бы нас не свела судьба, мы должны любить друг друга, а это значит терпеть отличия. Терпеть отличия. А они есть, они обязательно будут. Как бы мы с кем бы мы ни создали отношения, у нас разная скорость развития. Ни у кого нет одинаковой скорости развития. И у никого нет вектора одинакового. У нас у каждого немножечко свой вектор и немножечко скорость своя. Поэтому даже если мы подобрали момент, когда у нас есть какое-то единство, и то оно, как правило, натянутое, но так у нас разная скорость движения, мы после этого момента опять немножко расходимся. И поэтому, говорится, главное качество счастливого человека – это терпение. Терпение. Он готов терпеть ради любви отличия. Он готов терпеть ради любви отличия. Какими бы они ни были. Какими бы они ни были. Если даже абсолютно противоположный образ жизни, никакой проблемы в этом нет. Если мы любим друг друга. Никакой проблемы. И видел это множество раз. Как счастливы люди, хотя у них абсолютно разное мировоззрение. Они просто любят друг друга и готовы терпеть друг друга. Готовы терпеть друг друга. Вот эти отличия. У него своя секция, у меня своя секция. Какая проблема? Но мы лезем в душу. Мы лезем в душу. Это некоторая свобода живого существа. Каждый имеет право верить в то, что он хочет верить и как он хочет это верить. Но мы лезем в душу, мы думаем, все должны верить, как я. А его спроси, а ты-то как веришь? Расскажи. И он не расскажет. Расскажи основы твоей концепции полностью, от начала до конца. И он не расскажет. Но требует от других, чтобы другие точно так же действовали. Нет. Даже в рамках одной системы мы увидим, насколько мы отличны. Посмотрите. Как все по-разному воспринимаются. Посмотрите. Поэтому так и интересно. Поэтому я так скажу, для любящих людей отличие интересно. Для нелюбящих людей отличие раздражительное. Вот в чем секрет. Поэтому если мы любим, все будет интересно. Такой интересный у меня муж. И все делает не так. А у меня такая интересная жена. Все не так понимаю. Интересно. Как только любовь ушла, все. Поэтому различия делают общение интересным. Поэтому мы все отличны. Это закон Бога. Он так нас сделал счастливыми. Он сделал нас отличными. Мы отличны друг от друга. Нам дана индивидуальность. Поэтому мы все отличны друг от друга. Мы все видим все по-разному. Мы все по-разному воспринимаем. Где-то больше, где-то меньше. Поэтому фактически нет никаких препятствий для любви. Для любви нет никаких препятствий. Никаких. Кришна любит нас, таких, какие мы есть, со всем нашим скарбом, наших ужасных материальных желаний. А мы любим его. Такая у нас любовь. Поэтому... В принципе, все просто. Мое время вышло. Все, Прабхупада ки джай. Нитай гоур примананда. Спасибо большое.